Дорогие братья и сестры, программа продолжается, и сейчас передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Сегодня у нас в студии лингвист-переводчик, преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Мы всегда с нетерпением ждем ваши беседы. И вот тема сегодняшней, я думаю, что вы сами ее назовете, она тоже очень злободневна, эта тема. О чем будем говорить?
О влиянии интернета на наше сознание и о русском языке в интернете. Я думаю, что радиослушатели согласятся с тем, что интернет давно уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Если человек вдруг забыл дома телефон или планшет, то это просто разрушает его жизнь. Он же бросит все и побежит, чтобы только это у него в кармане лежало. Ученые даже подсчитали, что примерно где-то 200 раз в день, ну, прежде всего это касается молодых людей, смотрят в разные смартфоны, айфоны там, и так далее. То есть без интернета жизнь современного человека, ну, видимо, лишена каких-то ярких красок. Во многом он заменяет нам настоящую реальную жизнь, и нам приходится изучать и каково его влияние, и поскольку интернет — это своеобразный способ или инструмент общения, то, конечно же, мы должны говорить и об особом или не особом языке, который используется в интернете. Некоторые ученые, в частности, профессор Черниговская, называют интернет жидким миром, потому что на самом деле ты ведь даже не знаешь, общаешься ли ты действительно с Васей, Петей, или вся эта куча на самом деле одна Маша. То есть довольно сложно бывает понять вообще, с чем ты имеешь дело. Не случайно есть такое хорошее выражение, когда пользователь интернета, он называется не пользователь, а ползатель интернета. И говорят, что на сегодняшний день это самая популярная профессия. Так вот, если мы говорим о интернете как таковом, о его влиянии на современного человека, то влияние это огромно, и мы, возможно, даже сами не предполагаем, насколько оно огромно и насколько сильно под влиянием интернета, вот этой глобальной сети, да, этой паутины, меняется и сам человек, и его сознание, и его мозг, если хотите, потому что проведенные исследования, например, в области мозга доказывают, что если мы посмотрим на мозг интернет-зависимого человека, то он будет сравним с мозгом наркомана или алкоголика.
Ну, недаром же говорят об интернет-зависимости.
Интернет-зависимость, это именно зависимость.
Это как зависимость самонастоящая, которую надо лечить.
Только сложно ее. Ее, да, как я понимаю, сложнее даже, чем наркотическую и алкогольную зависимость, потому что здесь человек совсем не осознает свою опасность. Разумеется, не нужно путать просто использование интернета, да, для работ, для того же общения, недолгого, такого неплотного, что ли. Именно зависимость.
Самого
необходимого. Но дело в том, что даже здесь кроется опасность, потому что чем больше мы полагаемся на интернет, считая это всемирным разумом
и необходимостью,
да, тем больше мы рискуем забыть, что такое концентрироваться, как вообще это делать. И более того, мы перестаем понимать и осознавать ценность информации. Потому что, ну согласитесь, вот если ранее, ну, например, это вот скорее во времена моих бабушек и дедушек, текст нужно было напечатать на пишущей машинке, да. Ты бы несколько раз подумал, прежде чем написать, передать это, доверить это бумаге. А сейчас одним нажатием клавиши ты можешь сразу это стереть, избавиться и так далее. И ценность информационного потока, она утрачивается. И получается, что вроде бы вот есть у нас электронные книги. Да? Многие же говорят, ну это же прекрасно, удобно, всегда с собой и так далее. Но вот с точки зрения работы головного мозга и восприятия, это совершенно другое. Электронная книга и печатное издание.
Вот надо все-таки это усвоить, потому что некоторые действительно не находят в этом ничего особенного. То есть книга и книга. Электронная она или бумажная она?
Разницы не видят.
Разницы не видят.
Разницы не видят. Да. А разница на самом деле есть, потому что электронную книгу ты просматриваешь. Это иллюзия чтения, это не чтение. Мы именно просматриваем. И это тоже работает на то, что ценность информации перестает нами осознаваться. Я приведу два очень простых примера. Первый пример. Я люблю готовить, как, наверное, любая женщина, и очень люблю делать трюфели. И вот тут решила добавить какой-то изюминки в свой любимый рецепт и решила найти, что предлагает интернет. Но это же быстро, действительно.
Это конфеты,
чем...
да?
Да, это конфеты, да. И запросила рецепт классических трюфелей. Я потратила на поиск 0,42 секунды. Мне было выдано более 189 тысяч вариантов. Это по Гуглу я называю. Но это была ведь бытовая информация, и даже в ней мне нужно было найти то, что мне нужно. А представьте, если серьезная информация, то есть нужно знать, где искать. Это, во-первых, что искать. И самое главное, ведь ты же не знаешь, даже найдешь ты это или нет, ведь многого просто нет. Потому что некоторые считают, видимо, что интернет – это такой Господь Бог, который даст ответы на любые вопросы. И вот второй пример, он более сложный. Я решила освежить в памяти биографию и интересные факты из жизни Антона Павловича Чехова. И вот открываю один из ресурсов, читаю. Ей было 27 лет, ему 32. Она детская писательница Лидия Алексеевна Авилова. Он писатель Антон Павлович Чехов. Лидия Авилова, урожденная Строхова, выросла в Москве на Плющихе. Ее мать была даренной. Многодетная бедная сестра подарила ее богатой и бездетной. Девочке было 11 лет, когда она потеряла отца. Городское детство, первая любовь. Он был военным, на балах появлялся в ментик, опушенном соболями. Тогда Лидия отказала ему. Она хотела, чтобы он учился, поступил в университет. Но ничего не получилось. Отказав ему, она тосковала. Спустя 37 лет он отыщет Лидию Алексеевну только за тем, чтобы сказать, что всю жизнь любил только ее одну. Речь идет об Антоне Павловиче Чехове.
Мы читаем об Авиловой.
Не только. Чехов умер в 1904 году, а Авилова в 1943. Напомню фразу вам. Спустя 37 лет он отыщет Лидию Алексеевну. Чехов?
Или кто?
Речь идет о Чехове. Но как же он мог ее отыскать, если его уже не было более 30 лет в живых? Вся вот эта информация, она исключительно субъективна, потому что, да, известно, что Лидия Авилова была влюблена в Чехова, но никто не знает, то есть откуда делается вывод, что эта женщина была главной любовью его жизни. Она написала книгу «Чехов в моей жизни», она делится с читателями своими воспоминаниями об известном писателе. Известно, что сам Чехов очень помогал ей, потому что видел в ней способности к писательскому творчеству. Вот это те факты, которые известны. Дальше все придумано или носит такой субъективный, такой романтический, что ли, характер, который придает этой истории автор этой публикации. И к чему я веду? Этот же пример более сложный. Представьте, что для реферата или для урока ищет материал школьник. Он ведь и не сразу поймет. Не насторожат эти вещи.
Ну да. Что он умер в 1904 году, 1904.
Да, то есть они ему не покажутся странными.
1943.
Они не покажутся ему странными, потому что он будет принимать это за истину, и ничего не вызовет сомнений. Получается, что вот это вот как бы верхний срез информационный, он вроде бы как полезный, но получается в большей степени он вредит, потому что ничего... По сути, из того, что соответствовало бы реальности, мы из этой публикации не получаем.
Только дезинформирует.
Да. И самое-то главное, что понять это может только по-настоящему образованный человек.
Только тот, кто уже читал книги воспоминания о Чехове и о его любови.
То есть находится в теме, как выразились бы современным языком. Поэтому не случайно многие сейчас исследователи интернета, они говорят о том, что для того, чтобы быть именно пользователем интернета, не ползателем, а пользователем, нужно быть очень-очень эрудированным, очень образованным человеком, потому что ты должен понимать, что ты ищешь, и отсечь все то, что тебе не нужно, поскольку это мусор. Это будет мусор. Да, интернет — это всемирное хранилище информации. Но ведь нужно же знать, к какой полке подойти и какую книгу с этой полки взять, если вот тут уместен будет такой образ. Если говорить о русском языке в интернете, то...
Да, вот та тема основная, которая нами как бы
заявлена. То здесь тоже... Чего только не представлено. Нужно сформулировать, что дает, вот с этого я хотела бы начать, что дает интернет-общение. Ну, во-первых, речевую свободу. Тебя никто не контролирует. Во-вторых, ты имеешь право выбрать любую манеру общения. Ты можешь надеть любую маску. Ну и в-третьих, ты можешь быть анонимным. А раз ты можешь быть анонимным, ты можешь быть непредсказуемым. Как я в самом начале сказала, ведь неизвестно, с кем ты общаешься. Это Вася, Петя, Коля или это Маша. И это то, что дает интернет, безусловно, влияет на формы языковые. И вот как можно охарактеризовать язык, который используется в интернете. Ну, первое, огромное количество сокращений. Ну, потому что нам же нужно набирать, и, в общем, это не очень удобно. Ну, например, «спс» – «спасибо», «плз» – это «плиз» в значении «пожалуйста», или аббревиатура «имхо». Да? То есть я оставляю за собой право иметь свое мнение. Смешение кириллицы и латиницы. Наверняка радиослушатели представляют, о чем идет речь. Очень сложно пример приводить. В-третьих, новоязы. Новоязы, которые, на мой взгляд, свидетельствуют о дурновкусии. Я думаю, что и люди, которые хорошо владеют языком, со мной согласятся. Ну, например, беременяшечки, пузяка, овуляшечки, бесячки, я же мать, они же дети, все это в одно слово. И вот последние два примера – это примеры словослияния, которое очень популярно в интернет-языке. Жаргонизмов огромное количество. Писюк, бродилка, аська, флудить, клава, флопак, чатица и так далее. Огромное количество оскорблений. Интернет-язык изобилует ими, потому что, как я вначале сказала, вот эта вседозволенность... Вот
и
эта
анонимность.
Вот, и анонимность. Она приводит к тому, что ты же
человек
не опасаешься.
Человек безнаказанно может... говорить все, что угодно.
Да, тебе... ты же не опасаешься, что тебе прилетит по голове, или тебе дадут оплеуху, или подзатыльник. Поэтому ты можешь вести себя как угодно. Ну вот некоторые примеры. Балабол, дичь дурильская, белоленточник, толераст, кремлеботы, кремлетролли, кровавая гыбня, путиноиды и так далее. Причем объяснение очень простое. Особенно объяснение это бытует на интернет-форумах. Это интернет, детка. То есть здесь можно все. Иногда бывает такая, знаете, скрытая агрессия даже. То есть я бы назвала это такой формой интеллигентного оскорбления. Ну вот я вам небольшой пример приведу, зачитаю. Это пост. Один из постов известного публициста Дениса Драгунского.
Пост — это...
значит, публикация, да, публикация. Небольшая. Ужасно бывает смешно видеть в ленте такое. На снобе потрясающий текст о смысле мужчины в жизни женщины и о смысле женщины в жизни мужчины. Читайте все. Ага, после Анны Карениной, «Идиота», «Дамы с собачкой», «Крейцеровой сонаты», «Темных аллей», «Дара», «После утраченного времени», «Саги о форсайтах», «Чумы», «Семьи Тибо», «После Фолкнера», «Теннесси Уильямса», «Миллера», «После Фрейда», наконец. Да ну и всех. На снобе вам сейчас все объяснят про мужчину и женщину. Это, конечно, уже скрытая такая завуалированная и агрессия, и форма оскорблений. Тем самым принижается значение журнала «Сноб». Или вот вариант. Ну, если отбросить лицемерие, вы когда-нибудь встречали умных уборщиц? Я нет. Это тоже, я цитирую, один из живых журналов. Мне также не попадались умные маникюрши. Отягощенная интеллектом женщина найдет занятие поинтереснее пилки чужих ногтей. А может, женщины с мозгами работают на кассе Ашана или даже дорогого бутика? Вы серьезно в это верите? То есть, вроде бы прямых оскорблений нет, ни в первом, ни во втором случае, но ведь они предполагаются. И очень часто возникает вопрос, откуда эта агрессия? Чем она мотивирована? То есть, почему достается... журналистам, положим, да, с которыми ты не согласен. Почему достается представителям тех или иных профессий, которые не предполагают интеллектуальных способностей или, точнее, не связаны с интеллектуальным трудом? Ведь автоматически пишущий ставит себя выше
да,
этих людей. И это своего рода агрессия. Она, да, она скрытая, но она есть. Кроме того, интернет и язык изобилуют ошибками. Нормы орфографии и пунктуации, нормы, характерные для современного русского языка, не соблюдаются абсолютно. Это касается и, как я уже сказала, и орфографии, и пунктуации. Ну, вот тоже некоторые примеры. «Ща» вместо «сейчас», «сырик» — это «сыр». «Ой, все», вот такая разговорная конструкция есть. «Чё», ее же можно отнести и в другие группы, которые я уже называла. Или вот совсем недавно я на форуме увидела вот такого монстра, если хотите, «офтальмолаг». Ну, думаю, что это была такая языковая игра, но это считается нормальным. Это считается нормальным, когда нарушаются нормы и правила языка, которые действуют на сегодняшний день. И получается, что мы как бы сами способствуем этому размножению, что ли, вот этих вот элементов и агрессивных, и говорящих о дурном вкусе, и ошибочных.
Слов-паразитов.
И слов-паразитов, и можно перечислять, и перечислять, и перечислять. То есть мы не следим, что ли, мы не желаем тратить на это время. Хотя, надо сказать, что в интернете есть и в интернет-языке есть и своеобразный этикет. То есть нормы речевого общения, там все-таки стараются, общающиеся в интернете стараются придерживаться нормы речевого общения. Ну, в частности, можно увидеть, например, такую конструкцию: «прости за офлайн» или «прости за офф». То есть предполагается, что меня не было в онлайне, я был в офлайне, был недоступен. Да, это можно отнести к таким этикетным речевым формулам, но все-таки в целом, вот эта вот скудность, что ли, языковых единиц, которые используются в интернете, это бедность и агрессивность, такая ярко выраженная.
Иногда нарочитая такая вот.
Согласна.
Ошибочность вот этого, вот, да?
Это вот яркие приметы, да. Согласна, да, нарочитая, то есть намеренная, потому что иногда читаешь что-то или иной пост и думаешь, это было сделано специально.
Специально, да.
Огромное значение, видимо, придается на сегодняшний день популярности, вот эпатажность любой ценой, известность любой ценой, наверное.
Кто кого перещеголяет, видимо, наверное. Да, соревновательность такая.
И в результате мы получаем...
Какой-то суррогат, мне кажется.
Да даже, знаете, не суррогат, и слово полуфабрикат не подойдет. Какой-то уродливый вариант русского языка, потому что это вроде как и не жаргон. Вроде как и не языковая игра. Если мы возьмем произведения известных писателей, там ведь можно встретить разные варианты языковых единиц. От жаргона до диалектной лексики и так далее. Но у нас не создается ощущение чего-то неприятного, мерзкого даже. Я не говорю, что все, потому что понятно, что есть интернет-сайты, которые не могут быть априори написаны вот таким языком, о котором я говорила. Это сайты крупных институтов, это интернет-порталы, которые создаются, допустим, при Институте русского языка имени Пушкина, или это порталы, которые имеют отношение к научной деятельности или к исторической деятельности, или это музейные сайты, положим, да, или сайты библиотек. Но они же являются исключением. Они являются скорее исключением. Я говорю именно про то общение, которое касается каждого из нас.
Массового характера.
Массового общения. И там, к сожалению, наш язык коверкается, уродуется. Сказать, что он обязательно погибнет из-за того, что есть интернет, нельзя. Он переживал разные...
Худшие времена, что называется.
Он переживал разные воздействия, но все равно сохраняет свою красоту и чистоту. Просто это не может не настораживать.
И мне кажется, что это еще не может не сказываться на тех людях, которые им пользуются вот этим языком.
Да, безусловно. Да.
Вот, потому что все равно влияние этого постоянного пользования таким языком, влияние все равно оказывается на человека, на пользователя.
Да, потому что ты же начинаешь считать это нормальным.
Да.
Ты уже не придаешь такого значения.
Ты говоришь уже потом с друзьями, с приятелями уже
да,
тем же самым
да.
языком.
Ты не придаешь такого значения уже норме. Ты не стремишься быть правильным.
Внести красоту какую-то в язык.
Да.
Да, там, метафоры, фразеологию там использовать и так далее, и так далее. Потому что в интернете это вот идет или из экономии времени, там, я не знаю, из каких побуждающих я причин.
Скорость и быстрота – символы 21 века.
Быстрее передать и донести.
Ты не думаешь, особо не задумываешься, как и что ты хотел бы сказать. Думаешь о строчных и прописных буквах, о знаках препинания, потому что на это же нужно тратить время. Ты не обдумываешь смысл высказывания. Вот древние говорили, что прежде чем произнести слово, нужно погрузить его в смысл. Так вот, современный человек особо об этом не заботится. Ему нужно быстро. И то, о чем вы говорите, абсолютно справедливо, действительно меняется. И меняется ведь даже процесс изучения языка, точнее, восприятие языка меняется. Потому что любой, я думаю, любой абсолютно школьник, он сейчас скажет, вот если мы его с вами спросим, он скажет, что зачем мне учить какие-то правила, когда я буду печатать текст, и мне компьютерный редактор, он все мне поправит. Забывая, это справедливо, в определенной степени это справедливо, но школьник забывает о том, что он, компьютер я имею в виду, он же ведь не знает нюансов языковых. Ну, в частности, допустим, он не знает, что слово «действительно» может быть как вводным, так и невводным. То есть в одних случаях знаки препинания необходимо будет поставить, а в других случаях они будут совсем не нужны. Компьютер, безусловно, не знает о существовании разночтений в сравнительных оборотах или оборотах, похожих на сравнительные конструкции. Он этого просто не знает и не может знать. Потому что, ну, глупо предполагать, что это вот некий такой всемирный разум. Но при этом ребята, безусловно, опираются на те исправления, которые вносит вот редактор.
Такой,
да, редактор.
Угу.
И очень часто сталкиваюсь я в процессе работы со студентами, уже даже не со школьниками, со студентами, сталкиваюсь с тем, что, допустим, читая их работу, я задаю им вопрос, почему здесь стоит знак препинания, почему ты поставил знак препинания, или почему вы поставили здесь знак препинания. Ответ, как правило, очень простой.
А в интернете?
Да, мне так сказал интернет, или мне так исправил... И я на это очень часто отвечаю, что если бы вы... Он же мне, говорит, подчеркнул красным. Вот, вспомнила. Он же мне красным подчеркнул, что здесь вот... Я вынуждена им очень часто говорить, что если бы вы видели, что он мне подчеркивает, потому что он не знает таких конструкций и оборотов речи. Он далек от этого. Я думаю, что Александру Сергеевичу Пушкину он вообще подчеркивал каждое слово, считая, что оно неправильное, или неправильно написано, или неправильно употреблено, или неправильная конструкция, и там не так расставлены знаки препинания. Вот в этом вы абсолютно правы. Действительно меняется и не в лучшую сторону. И, безусловно, конечно, специалисты очень обеспокоены этим. Говорить о том, что прям вот катастрофа, ну, наверное, не следует. Я еще себя отношу к оптимистам, не считаю, что, конечно, такая катастрофа. Хотя, если на проблему посмотреть глобально, то, безусловно, влияние интернета как на мозг человека, так и на его речь, оно огромно. И мы даже сами не понимаем, что вот что мы становимся зависимыми.
Да, и что теряет сам русский язык, да?
Да.
Что теряет сам русский язык. Мы сейчас, наша тема разговора о русский язык в интернете. Подводя итог нашему разговору, как раз и подчеркнуть это следует, да, что не потеряем ли мы вот русский язык, не потеряем ли мы его, и доверяя интернету, вот этому редактору.
Вот так всецело доверяя. Вот так, знаете, по-детски доверяя.
Может быть, общаться, мы же никто не говорим, что не надо нам там, да, просиживать в интернете, там, ну, пользоваться интернетом, но...
Но вот это «но» очень важно.
Что нужно знать.
Не разучимся ли мы думать? То есть не произойдет ли обратный процесс?
Да.
Не вернемся ли мы в каменный век? Потому что книга заставляет тебя думать. А когда у тебя вот этот огромный поток информации, ты разучаешься концентрироваться, как я в самом начале сказала, и постепенно перестаешь думать. Так что же тогда происходит с нашими мозгами? Я думаю, вы согласитесь, когда у нас появляется седой волос, мы бежим красить волосы. Когда у нас появляется морщинка, мы стремимся как можно скорее приобрести крем, который поможет нам это как-то скорректировать. Но почему-то, когда речь идет о нашем мозге, мы вообще даже не думаем, что с ним происходит. И некоторые специалисты, они говорят, что если бы человек мог посмотреть вообще, как выглядит его мозг, когда он употребляет алкоголь, наркотики, когда он интернет-зависим, когда он ругается нецензурной лексикой, во что превращается его мозг? Наверное, бы он задумался.
И когда он зависает в интернете.
Именно зависает.
Зависает в интернете. Влияние интернета, оно может быть очень... Вряд ли оно положительно, и оно может быть очень губительным, мне кажется, просто.
Я согласна, потому что все-таки, мне кажется, человек, который создан по образу и подобию Божьему, он все-таки должен сохранить этот божественный свет, этот образ в себе. Не случайно ведь слово «образование» связано напрямую. Что такое образование? Это вот как раз желание приблизиться к Богу. И речь ведь идет не только о вере, хотя о вере безусловно, но и в том, чтобы вот постигнуть законы мироздания, понять, зачем ты, для чего ты, для какой цели ты родился.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
Да. Ну а завершить мне хотелось бы словами Станислава Лема. Он однажды сказал: «Я и не знал, сколько на свете кретинов, пока не заглянул в интернет».
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что это была беседа о русском языке в интернете с лингвистом-переводчиком, преподавателем Уральского федерального университета Ксенией Борисовной Поздняковой. Вот о значении как раз русского языка и о том, как мы должны беречь русский язык, погружаясь в интернет, чтобы не погрузиться нам совсем в нем. Да?
Да.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Ну, я надеюсь, что до новых встреч. До свидания.
Всего доброго.